Вы знаете, дело в том, что вот некоторый феномен российской интеллигенции, это феномен, конечно, в других странах практически неизвестный. И в частности это связано с тем, что уже вот в XIX веке, с момента своего возрождения, интеллигенция себя осмысляла на манер такой квази-церкви, такой как бы псевдомонашеский орден, со своими обетами, своим кодексом чести, своими догмами. Скажем, интеллигент обязан быть диссидентом. Это вот значит, что в XIX веке, что сейчас. Интеллигент обязан быть в оппозиции государства. Интеллигент обязан быть антидержавником. Интеллигент обязан там, иметь фигу в кармане в адрес там, православной церкви и так далее. Вот. Вы знаете, есть замечательная совершенно поэма на эту тему у Максимилиана Волошина. Вот такая вот историософия России, когда доходит до характеристики российских интеллигентов, он говорит, что вот у них было, у него такие, по сути, белые стихи идут, поэтому они запоминаются плохо, к сожалению, но мысль такая, что как бы все под углом гражданского протеста. И там, где, скажем, у императорской власти был кулак, там на физиономии интеллигенции оставалась вмятина, но точно такой же формы. Понимаете, вот на самом деле, если мы говорим, скажем, о преодолении большевизма, изживании большевистского наследия в нашем сознании, то это означает, что должен быть изжит антибольшевизм на самом деле. То есть, вот, скажем, коммунистическая идеология и практика породили ряд фобий, ряд таких комплексов. Так вот, на самом деле, преодолеть наследие коммунизма означает преодолеть и эти страхи тоже. Ну, скажем, смотрите, коммунистическая система была атеистической. Отсюда совершенно понятно, в первые годы перестройки, по крайней мере, у интеллигенции родилась такая эйфория. Свобода приходит в рясе. Французская революция говорила, что свобода приходит ногой, извините, значит, напротив. Свобода приходит в рясе или в сари. Вот. Значит, на самом деле нужно понять, что далеко не все то, что связано с религией, это хорошо. Здесь очень разнообразный мир, со своими ловушками, со своими падениями. Здесь тоже человек очень легко может искалечиться. Вот. И поэтому надо быть чрезвычайно опасным, потому что это сфера жизни человека. А человек может искорежить все, что угодно. Не говоря уж о том, что и просто религиозные рецепты далеко не все одинаково хороши. Как, простите, в области, скажем, психиатрии. Далеко не каждая методика лечения, далеко не каждый образ понимания человека даже в психиатрии действительно корректен. Ну, если взять историю психиатрии, скажем. Да? Не будем брать современные теории, а историю. Точно так же в истории религии. Или, например, коммунизм был, конечно же, жестко этатичной системой. Строгий этатизм, строгое, жесткое государство, контролирующее все сферы жизни. Отсюда рождается фобия. Свобода должна быть без государства. А это абсурд. На самом деле права человека могут быть гарантированы только в сильном государстве, которое сдерживает разгул страстей. И националистических, сепаратистских, и преступного мира, и так далее, и тому подобное. Вот ряд таких комплексов возник, и только тогда, когда мы на самом деле научимся выйдем за эти вот рамки такого коммунистического черно-белого мышления, тогда, наверное, и будет означать, что коммунизм оказался в прошлом. Ну а что касается интеллигенции, то она вот уже так, по такому принципу реактивности жила уже в прошлом веке. И интеллигенция считала себя и считает вот таким как бы подлинным совестью нации. Такой ум, честь, особенно журналисты, конечно, это именно журналисты, прежде всего, речь. Журналисты – это ум, честь и совесть всех эпох подряд. Вот понимаете, то, что они устроили после убийства Листьева, это была заявка на власть. Это не была скорбь поколений. Это было «мы вам всем покажем». Мы профсоюз журналистов, мы каста журналистов, вот мы заставим себя с нами считаться. И то, что произошло 2 марта на собрании журналистов, редакторов, главных кто-то газет, вот, там это говорилось открытым текстом. Потом были публикации, скажем, в российской газете, где цитаты приводились. Мы заставим считаться с нами и так далее. Вот. Конечно же, тот шум, который они раздувают, там, дескать, журналисты – самая опасная профессия. Слушайте, ну совесть-то надо иметь. Уж по меньшей мере профессия врача никак не менее опасна. Или уж, там, простите, профессия военного, милиционера и так далее. Вот. Или просто шофера, скажем. Сколько несчастных случаев происходит на производстве. Нет, гибель рабочих это не оплачивается. Рабочий, который на своем рабочем месте погиб. Да, журналисты тоже бывают, погибают на рабочем месте. Да, ведут репортаж из Чечни, да, действительно погибают от трагедии. Но сказать, что это что-то, вот, из-за чего вся нация должна долго не пропуститься вправо, вот, это, конечно, не так. Вот, или, скажем, вот сейчас это видно, вот, по московским газетам, по крайней мере, полемика вокруг строительства храма Христа Спасителя. Вот. Откуда она идет? Ведь всякие дешевые аргументы насчет того, что там нет денег, не воссоздать, нет талантов, это все несерьезно. А на самом деле потом, все-таки в одном из круглых столов, вот у меня даже с собой есть эта газета, этот номер газеты сегодня, там было ясно сказано, мы не можем допустить, чтобы тень православного храма нависала над Москвой. То есть, да, мы не можем допустить конкуренцию. Пусть народ будет раздроблен, пусть будет масса сект, Но ни одна религиозная организация не должна быть вот такой общенародной. Вот это, к сожалению, такая... Я не говорю, я не знаю ситуацию в вашем городе. Вот я говорю то, что я вижу в Москве. Я буду рад узнать, что московская ситуация не копируется по всей России. Хотя, к сожалению, обычно это происходит именно так. С запозданием на несколько лет. Вот, ну... Вот. То есть, во всяком случае, я могу сказать совершенно четко о Москве, что еще 3 года назад, понимаете, вот у журналистов есть мода говорить о том, что модно нынче православие. Я могу совершенно четко сказать, что мода прошла 3 года назад. Минимум 3 года назад. Сейчас мода на оккультизм, мода на язычество, мода на секты, мода на народных целителей и так далее, мода на гороскопы. Православие это не модно. Сейчас модно, напротив, при случае так пижонисто сказать, ах, ну это православие, мы, конечно, переросли его. Переросли не знаю чего. И это вот тоже, надо сказать, поразительная совершенно и черта, по-моему, именно российской интеллигенции. На Западе люди являются в большей степени, мне кажется, профессионалами, и поэтому больше уважают профессионализм других. У нас сегодня, да, считается в порядке вещей, все разбираются в медицине, все разбираются в экономике, все разбираются в политике, все разбираются, естественно, в религии, прочитав 2-3 брошюры. Конечно, понимаете, человек еще говорит, да, православие надо преодолеть. Человечество пережило его. Дорогой, а ты молитву «Отче наш» знаешь? Вот элементарно, вот если взять, что там «Отче наш»? Вот можно было бы дождаться, когда здесь соберется весь профессорский состав вашего университета, и спросить, господа, кто из вас знает 10 заповедей? Я не говорю исполняет, Господи, спаси Боже, экзаменовать нравственность людей. Знает, знает. Чтобы вы не слишком переживали. Я об этом спросил первокурсников православного университета, где я преподаю. Да, которые вроде там богословие начали изучать, философию религиозную. Они, конечно, тоже не знают. Вот. Вот. Так что о чем говорить? Понимаете, однажды преподобный Антоний Великий, это был первый монах православный в мире в 3 веке, вот, его спросили послушники его, «Отче, скажи, какая главная добродетель монаха?» И он не сказал, что главная добродетель монаха – это пост, или это молитва, или это аскеза, целомудрие. Нет, он сказал рассудительность, трезвость. И вот если мы трезво посмотрим на наше общество, то мы увидим, что оно из себя представляет. Не христианское, это совершенно понятно. Простите, какой рост духовности, если рост преступности в 3 раза быстрее, чем рост числа храмов? Ничего себе духовное возрождение в России. Вот. Если все храмы, по сути, на крови сейчас строятся, духовное возрождение. Вот. Что, мы христианская страна? Нет. Есть евангельские заповеди, вот они, да. Любите друг друга, как я возлюбил вас. Да, врагов ваших любите, вот христианские заповеди. Что, у нас это есть? Нет. Это. Что, мы живем в мире, может быть, Ветхого Завета, в мире закона Моисея, где сказано око за око, зуб за зуб? Это до Моисея даже, точнее говоря. Ну хорошо, пусть даже у Моисея око за око, зуб за зуб. Мы что, по этому принципу живем? Стоим мы с вами где-нибудь в очереди, там, продавщица медленно работает, что мы говорим? Расстрелять первого мало. Вот. Ну ладно, по закону Моисея, мы подумаем, ладно, вот придешь ты ко мне, вот я тебя тоже заставлю в очереди стоять. Вот, у нас же совершенно другое к ней отношение. Дальше, закон Моисея 10 заповедей. Эти же заповеди совершенно не соблюдаются. Ни одна из них. Я напомню, первая из них. Слушай, Израиль, нет Бога кроме него, собственно, Бога твоего. Бог один. Бог один. Есть у нас представление о том, что Бог один? Нет. Богов сегодня у нас много. Когда Моисей говорит, что Бог один, он как раз имеет в виду, что только твой Бог. Бог, который говорит, через него это Бог. А Бог язычник, это бес он говорит. У нас нет, говорим, ну что, и Кришна Бог, и Будда Бог, и все кто угодно Бог. И космическая иерархия, и все что угодно, и Брахман, и прочее, прочее. То есть это ровно противоположный смысл. Это в области религиозной. А если это, посмотреть просто нашу обыденную жизнь, вот этот феномен многобожия, многоверия, Василий Розанов в начале нашего века выразил так, что русский интеллигент, он с утра верит в Маркса, днем верит в Ницше, а вечером в Христа. Это всеядность, она и есть. Но всеядность это на самом деле бескультурье. Потому что есть культура мысли, логика мысли. Как вы думаете, если я с вами начну разговаривать на всех языках сразу? Месье же не манш по черной краду пищежу. Смесь французского с нижегородским. Это хорошо будет, это культурно будет. Нет, конечно. Точно так же нельзя смешивать и религиозные языки. Пусть даже мы не говорим, французский язык лучше или русский, или английский. Не будем об этом говорить, но они разные языки. И каждый человек должен знать прежде всего, хорошо знать свой литературный язык своего народа, своей культуры. Пусть даже мы не будем говорить, какая религия там лучше, скажем там. Ислам, христианство, православие, католичество, протестантизм или буддизм. Но прежде чем говорить-то, наверное, думать надо, прежде всего научиться хотя бы на одном из этих языков. Ты на одном из них научись правильно думать. Хотя бы на одном. Желательно, конечно, на том, который является родным для твоей культуры, в которой ты живешь, в которой ты впитываешь, которую ты стараешься продолжить как интеллигент. А потом уже ты думай о том, можно ли вот это как-то обогатить этот язык каким-то неологизмом, заимствованным из других конфессий, из других языков, из других культур, вступить в диалог, в сотрудничество, в взаимообогащение. Это уже следующий этап. Как мы можем обогащать друг друга? Как я могу вступить с вами в диалог, если у меня нет своей позиции, если мне нечего сказать? В таком случае я буду просто отнимать у вас время, ничего. Так и если Россия хочет вступить в диалог с миром, неважно, с западным миром или с восточным, она должна выступать от своего имени, сама собой. Вы знаете, однажды, по-моему, Льва Гумилева спросили, скажите, вот Россия все-таки такая Евразия, она вот как бы между Западом и Востоком. Как вы думаете, к чему должна тяготеть Россия, к Западу или к Востоку? Вот. Гумилев ответил, Россия должна тяготеть к России. Вот. При этом, на самом деле, Россия, я абсолютно убежден, на самом деле чисто западная держава, чисто западная. Достаточно просто поставить вопрос, какие идеи Востока существуют в русской культуре классической. Никаких. Причем, когда я говорю западная культура, я имею в виду культуру Средиземноморья. Не вот искусственная западная Европа, там, стран НАТО. А культура это гораздо более широкая. Западная культура, конечно, она вся родом с Ближнего Востока. Ну, или дальше, там, Междуречье, скажем. Египет, Вавилон, Греция. Вот наши корни, оттуда все идет. И там основные идеи о человеке, мире и Боге, которых нет в Индии. И никогда не было. Никогда. Ну, крайней мере, современным Упанишад. Тем более в Китае. Вот в этом смысле, конечно, все, что было в России, да, можно указать на мусульманское влияние. Но это чисто западная религия ислам. Чисто западная. В Индии, да, мусульмане завоевали в свое время Индию, но, по сути дела, конечно, никакого взаимопроникновения там не произошло. Это масло и вода. Брахманизм и ислам. Масло и вода. Вот. Так что Россия чисто западная страна, чисто западная культура, для которой характерны три вещи. Четыре даже, если хотите. Первое. Представление о Боге как личности. Второе. Представление о человеке как личности. Личность как ценность. Дело в том, что, скажем, для Индии личность есть препятствие, которое надо преодолеть. При растворении в нирване или в брахмане и так далее. Значит, здесь все религии, начиная с Египта, все утверждали личное бессмертие человека. И поэтому на Западе никогда не было идеи переселения душ. Вот. И в Египте, и в Междуречии, и в религии древних евреев. Вот. Третье. Человек не есть Бог. Он любим Богом, близок ему. Но человек и Бог – это разные реальности. Мир и Бог – это не одно и то же. Отсюда чрезвычайно важна была такая вещь. Западные религии ценят многообразие. Восточные религии все стремятся свести к первоединству. Все должно вернуться в то единое, из которого начал развитие. Вот в этой связи, вот скажем, с точки зрения историко-религиозной, можно вот заметить, что, ну, например, на самом деле во всех религиях есть одни и те же обряды. Понимаете, там какие-нибудь коленопреклонения, там посты, крестные там процессии религиозные, там иконы, те или иные, священные изображения. Есть практически во всех религиях. Я к чему это говорю? Что вот обыденное сознание, околорелигиозное, говорит так, вы знаете, религии разнятся только в обрядах, а в глубине они едины. На самом деле ничего подобного. То есть обряды везде одинаковые, а вот сущность разная. Вот только один из этих обрядов возьмем. Вот элементарное жертвоприношение. Вот скажем, режется баран, положим, и сжигается на дрова. Ну, пожалуйста, ну, в армянской церкви это до сих пор даже православная церковь армянская есть. Да? Вот в исламе, Курбан-Байрам, да, скажем, праздник, то же самое. Все это есть. В Ветхом Завете описывается жертвоприношение животных. Все религии, все, и в Индии, и у язычников, и на Ближнем Востоке, всегда это было. Вот теперь давайте посмотрим. Что означает жертвоприношение, что оно означает, например, в Египте, и что оно означает в Индии, в индуизме. Значит, смотрите, с точки зрения западного человека, скажем, древнего египтянина, 3-е тысячелетие до нашей эры, когда Творец, скажем, в Египте это Атум, когда Атум создал мир, создал людей, кстати говоря, египетский текст, о котором поразительно говорят, там, например, говорится о том, что Атум создал людей из слез своих. Слез своих. Буквально вот люди выплаканы Богом. Удивительный совершенно образ близости и любви. Значит, когда Атум создал мир, создал людей, дело в том, что некоторый первоначальный хаос, силы хаоса, скажем, в Вавилоне они называются вот Тиамат в вавилонской мифологии, в египетской теологии они с Сетом отождествляются, бог зла, Сет. Вот эти вот хаотические силы, ну, ладно, чтобы говорить на знакомом языке, вот греческая философия, греческая религия, ее две основные категории, космос и хаос. Космос – упорядоченный мир, хаос – это вот мир бесформенности, который угрожает этот порядок стереть в порошок. То есть это сила энтропии, если хотите, сила разрушения, хаоса. И вот в чем смысл жертвы? Хаос надвигается, жертва по-своему повторяет первоначальный акт творения мира, чтобы сохранить космос. То есть смысл принесения жертвы – сохранение космоса. Ну, чтобы это было немножко понятно, дело в том, что для религиозного мышления каждое религиозное действие, ритуальное действие, появляется подражанием, повторением того действия, которое создало мир. То есть это или действие Творца Демиурга, или иногда действие культурного героя, который вот дал людям знания, который спас людей от сил хаоса, чудовищ каких-то хтонических и так далее. Так вот, как этот первоначальный мир был создан? Все западные религии, по сути дела, говорят о том, не только западные, это многие религии говорят, что мир был создан через тем, что Бог, Творец Демиург, принес в жертву, то есть уничтожил силы хаоса. То есть, что значит уничтожил? Что значит уничтожить хаос? Значит, хаос – это безморфная, безвидная, однообразная масса. Уничтожить ее – значит разделить ее, дать ей структуру, дать ей форму. Значит, поэтому на языке, значит, жертва приносится через разделение. Расчленяется жертвенное животное. Вырезается некая лучшая часть для приношения богам. Выбирается лучшая часть плодов, лучшая часть урожая. Но это в архаичных, самых архаичных религиях. На языке Библии слово «завет» происходит от глагола «резать». В еврейском языке слово «завет» от глагола «резать». Выбирается лучшая часть. Но в данном случае, скажем, некая часть людей, которые объявляются сынами Божьими, и вот с ними Бог заключает завет. Именно с этим народом, а не, скажем, с соседним. Так вот, ну ладно, простите, какие-то такие подробности. Так вот, в любом случае, в религиях Запада смысл жертвоприношения – сохранить многообразие, расчлененность мира. Если мы обратимся, скажем, к Чхандоге Упанишада, к миру Упанишад, Праджапати – это некоторый мировой дух, который творит мир, создает первое поколение богов, создает мир. И тут дальше пишет Чхандоге Упанишада. Он почувствовал, что к нему приближается смерть. Тот творец мира. Он истощил свои силы. Истощил. И тогда второе поколение богов, увидев, что их отец умирает, а они совершают жертвоприношение для того, чтобы поддержать силы отца. То есть для Индии смысл жертвоприношения в том, чтобы мир вернулся к Богу. На Западе смысл жертвоприношения в том, чтобы мир остался миром. На Востоке в том, что мир вернулся в первоединое, растворился в нем. По видимости, обряд один и тот же, смысл совершенно противоположен. Так к чему я это? Что, хотя Россия и западная держава, вот, да, несомненно, западная держава, но феномен российской интеллигенции, конечно, совершенно уникален. И прежде всего, это неуважение к профессионализму. Понимаете, то, что мы, с одной стороны, не ценим профессионалов, не умеем выращивать профессионалов, не умеем их ценить. Мы так до сих пор считаем, что кухарка может управлять государством и делать все, что угодно. Вот. И вот я не буду говорить о политике, экономике, я говорю о той сфере, которая мне близка и дорога. Знаете, когда человек летит первый раз самолетом, вот взял я, купил билет, лечу в Екатеринбург. И тут оказалось, стюардесса так хорошая, православная стюардесса. Говорит, батюшка, пойдемте, вы в кабине, наверное, никогда не бывали, пойдемте покажу, идем. Интересно, потворить из кабины. Приводит меня туда, я это дело посмотрел, так спросил, это что, кнопочка, это что? Я тебе говорю, слушай, подвинься, дай порулить. Знаете, ну никому в голову не придет, только водя в самолет, начать там им управлять. Тем не менее, странная вещь, когда человек обращается к религии, он обращается к православию, русский интеллигент, и он одержим идеей реформировать немедленно. Вот вы на самом деле, вы не знаете, что значит быть христианином, а я сейчас вот приду, я быстро реформирую церковь. И был такой замечательный священник Русской Церкви, отец Александр Шмеман, он был ректором Богословской Академии в Нью-Йорке православной. Скончался 10 лет назад. И вот он однажды очень точно сказал, что русский интеллигент начала века, он шел в церковь спасать церковь, а не спасаться в церкви. Вот это вот до сих пор. Вот это все-таки, простите, не профессионализм. Помимо всего прочего, я не говорю о там, духовной стороне, там, нравственной стороне этих вопросов. Вот, но... все же, как, согласитесь, как это обычно бывают довольно странные дискуссии. Ну хорошо, ладно, я, скажем, даже по светскому образованию я философ. Но я не считаю себя вправе прийти, скажем, на какую-нибудь защиту диссертации в институте философии, и сказать, там, скажем, по Канту, и сказать, ребята, вы Канта неправильно поняли. Я вам сейчас расскажу, как Канта надо понимать. Но, с другой стороны, я профессионал, да, в более узкой сфере. Вот святоческое богословие, византийская философия, если хотите, библейская, да, вот это я знаю. И знаю заведомо лучше, чем, скажем, ну, светский религиовед. Хотя бы потому, что, во-первых, я это знаю изнутри, и потому, что практически уже 10 лет своей жизни я занимаюсь, по сути, изучением только этого. Тем не менее, когда я же говорю, там, с коллегами-религиоведами встречаюсь, а просто встречаешься там с кругом каких-нибудь школьных учительниц, которые две брошюрки прочитали о чем-то, и они уже мне говорят, что у них более широкий взгляд, чем у меня. В общем, поэтому я думаю, что некоторое такое чувство взаимной конкуренции, оно еще очень нескоро уйдет из отношений церкви и интеллигенции. Одна из причин этого, дело в том, что церковь своим фактом своего существования, причем во всех смыслах, понимаете, вот стоит храм на улице, есть Евангелие, идет какой-то верующий человек, это всегда вызов, всегда вызов. Вот подумай, потому что, знаете, это же не геометрия. Да, геометрия что, дважды два, там, понимаете, четыре, там, прямые, там, параллельно не пересекаются. А если пересекаются, то что с того? Здесь нравственная сфера, в которой вхождение туда требует покаяния. Человеку каяться очень не хочется. И поэтому он находит причины. Как я могу оправдать, почему я не исповедуюсь? А потому что папа пьяного вчера видел. Или еще что-нибудь. И вот в Судане, понимаете, вот древние люди были в некотором смысле даже мудрее нас. В Судане, ну, до сих пор есть племя, сейчас имя их не вспомню, как их зовут, значит, племя страшно интересное. Это язычники, обычные язычники. Но дело в том, что у всех язычников есть представление о едином Боге. Политеистических религий никогда на земле не было. Все знали, что Бог один, но другое дело, что к нему не обращались, обращались к богам меньшего ранга. Вот есть в богословии, так, кстати, не богословие, в теории религии, в истории религии, есть такой термин, который был введен Эмпедоклом еще, Deus Otiosus, праздный Бог. Еще Бог-творец, который создал мир и почил от всех дел своих, ушел от них. А более мелкие башки, созданные, они начинают жить с людьми, руководить им, помогать или мешать и так далее. И поэтому языческий культ – это общение с этими вот маленькими, мелкими башками. А монотеизм, как таковой, рождается тогда, когда вспоминается о том, что суть религиозной практики должна быть в связи с тем единым Богом. В мысли все были согласны, что Бог один. Но в религиозной практике говорили, знаете, до Бога высоко, до царя далеко. Вот поэтому мы будем с местным губернатором служить, дружить. Вот там у нас есть демон в священной роще поселился. Он нам будет помогать, мы ему будем козленка в жертву приносить. Это называется энотеизм. Энотеизм, когда Бог выбирается народом. Но при этом в мысли есть представление о том, что Бог на самом деле один. И вот это племя в Судане. Типичные такие энотеисты. И вот у них случается несчастье, скажем, засуха. Ну, не засуха, тоже, скажем так. Вот, да, ну, пусть даже засуха. Они начинают, знаете, чисто рациональное мышление на самом деле. Но это логика мифа. Значит, начинают думать, какие причины, почему засуха произошла. Им же гидрометеоцентр не сообщил о чем, почему там засуха, где циклон прошел или не прошел. Они начинают думать в своей системе координат, причинно-следственно. Первая очевидная причина. А может быть, мы нарушили какое-то табу, и боги на нас прогневались. Выясняют, никто там случайно лягушку там тотемную не кушал. То есть не кушал никто. Никто там через левое плечо не плевал. Нет, никто не плевал. Там, понимаете? Никакие табу не нарушали. Да, странно, в чем же дело? Следующая идея. Враги порчу навели. Шаман соседнего племени навел порчу. Посылают к нему, выясняют, нет, ребята, говорят, что вы, я с вами дружу, у нас разрядка. Вот, никакой порча не насылал. Да, в чем же дело? Значит, и не порча причина этой засухи. Дальше, следующая причина тогда, какая может быть? Просто какие-то боги нам обвиняются. Вот наши боги, мы им мало приносили жертв. Все в порядке, начинают приносить жертвы. Плод до человеческих. Высшая жертва. Боги должны быть удовлетворены, должны быть сыты. Ничего. И вот тогда они вспоминают о том едином Боге. Первое, что они делают. Начинаются ритуальные танцы, обращенные к этому единому Богу. И вот они, танцуя, рассекают себя ритуальными ножами, рассекают себе икры, танцуют, хлещут вокруг своей кровью, но при этом говорят поразительные слова. Я сейчас, простите, не помню, как они называют этого верховного Бога, но говорят ему, о великий, не думай, что я очерствел. Я помню тебя, я знаю свои грехи, я приношу тебе искупление своей кровью. Не думай, что я очерствел. Значит, вот, приносит эту кровяную жертву. Не помогает. И вот тогда следует самое страшное жертвоприношение. Попробуйте догадаться, какое. Когда не помыли кровавую жертву. Ни своей собственной кровью, ни кровью пленных рабов, ни кровью животных. Какую жертву он приносит? А? Не слышу. Тогда вождь назначает дни поста и исповедания грехов. Вот после этого только начинается исповедь грехов. Самая страшная жертва. Вот христианство, оно с этого начинает. Христос с этого начинает. Покайтесь и приблизил Царство Небесное. Никаких идолов больше не надо. Жертв, ягненков зарезать и так далее. Вот. Так вот, на самом деле, человек всегда остается язычником. Нет, знаете, это миф. Вот, я не знаю, если здесь есть философы, они могут это подтвердить. Вот на самом деле нет никакой истории философии. Все философские идеи, в некотором смысле, после Платона, по крайней мере, они все вечные. Они могут немножко развиваться, какая-то иная комбинация, но в принципе, после греческой философии в Европе ничего нового всерьез почти не происходило. То же самое могу сказать об истории религии. Это иллюзия истории религии. Все религиозные архетипы сознания, они живут в человеке всегда. И время от времени тот другой выходит наружу, прорывает. Вот, скажем, сейчас, в каком обществе мы живем? Вот это время, когда мы недавно жили в обществе победившего атеизма. Посмотрите, это что это означало для религиозной жизни народа? Что культура религии была разрушена, культура богословской мысли, культура религиозной мысли. Культура религиозной этики. Это было разрушено. Значит, когда выкашивают поле, остаются корешки. Значит, вот самые низкие, самые примитивные формы религиозности, они где-то там в подсознании таились. Настала пора оттепель перестройки, пора свободы. Православие и не могло начать возрождаться. Начала возрождаться примитивнейшая совершенно форма религии. От атеизма, от полного безверия. Когда начинается пробуждение от религиозной спячки, люди совершенно естественно начинают творить свои собственные религии. Самые примитивные, естественно, все равно шаманизм, оккультизм, теософия, целители, знахари, гороскопы и прочее, прочее, прочее. Даже когда речь доходит до христианства, избирают самые примитивные секты, типа тех же американских фундаменталистов. Вот. Или даже в православие приходит, православие понимает крайне примитивно, куда свечку поставить? Это на уровне, какой обряд я должен использовать? То, что православие – это великая культура мысли, кто об этом знает? Кто эту мысль хочет изучить? Вы мне скажите, какому святому молиться, чтобы печенка не болела? Вот это мне скажите. И все. Скажите, когда яйца надо красить? Пора уже или еще не пора? Еще только завтрашнего утра можно. Поскольку литров святой воды на крещение дают в руки? Натощак ее пить или нет? Вот это те вопросы, к которым приходят люди. Фрезер в свое время писал в «Золотой ветви», что самая примитивная форма религиозности, я в чем с ним не согласен, она самая примитивная может быть с точки зрения содержания, но это не означает, что она является примитивной в смысле временной, хронологической изначальности. Вот. Так вот, самая примитивная форма религиозности – это почитание духов предков. Почитание предков, духов. Посмотрите, вот сейчас начнется, скажем, родительская суббота будет, вот, скажем, вот, после Красной Горки, да, вот. Значит, родительские дни начнутся после Пасхи, там на Троицу субботу и так далее. Народ ринется на кладбище. В Москве в эти дни, вот последние два года, Лужков снимает все автобусы с города, все автобусы ездят только на кладбище, причем бесплатно. Вот народ ринулся на кладбище. Причем поразительная вещь, что произошло. В Москве Лужков это сделал. Он послал автобусы на кладбище в Пасху. По православным правилам на Пасху не ездят на кладбище. Пасха – это время, когда все живые, поэтому живые живых поздравляют. А потом будет Радоница, вторник второй недели, через 10 дней практически после Пасхи. Да, это время паломничества на кладбище. Сейчас это все не помнят, поэтому на саму Пасху срочно яйца куличи накрасили, в храме, по сути дела, не были, сразу продрали глаза с утра на кладбище. Что это такое? По видимости православия, на самом деле нет. Элементарный дух предков, культ предков. Такой в очень зачаточной форме, несерьезно, очень несерьезно. Вот. Но тем не менее, чисто по Фрейзеру. Вот так вот, это состояние, наверное, еще несколько поколений будет длиться. Когда